Глава вторая. Саутбридж был зачуханным пригородом, милях в 10-12 от Лондона. Брафф-роуд пересекала его приблизительно посередине, через самое сердце лабиринта тоскливо опрятных улиц, с рядами двухквартирных домов, за живыми изгородями и чахлыми кустарниками на перекрестках, настолько однообразных, что потеряться там было не намного сложнее, чем в бразильских джунглях. Не только сами дома, но даже их названия поражали однообразием. Чтение этих названий на воротах вдоль Брафф-роуд приводило на память какое-то полузабытое стихотворение. Это были первые строки Люсидаса. Люсидас. Поэма английского поэта XVII века Джона Мильтона, написанная в 1637 году в жанре пасторальной элегии. Первые строки. «Вновь плющ и мирт, и лавр вечно зеленый, вновь с ваших густолиственных ветвей побеги, не окрепшие покуда, безжалостно я буду срывать рукою грубою своей». Перевод Корнеева. Рингвуд Хаус оказался хмурым трехэтажным зданием из желтого кирпича с двумя входами. Окна первого этажа с уличной стороны закрывали пыльные растрепанные лавры. Чуть выше, на фасаде здания, висела доска с позолоченным текстом, изрядно поблекшим. «Колледж Рингвуд Хаус для девочек. В возрасте 5-18 лет. Обучение музыке и танцам. Обращайтесь за проспектами». Вровень с этой доской, на другой половине здания, висела другая. «Средняя школа Рашингтон Гранж. Для мальчиков. В возрасте 6-16 лет. Бухгалтерский учет и прикладная арифметика. Профильное обучение. Обращайтесь за проспектами». В этом районе было полно маленьких частных школ. На одной только Брафф-роуд их насчитывалось 4. Миссис Криви, директриса Рингвуд-хауза, и мистер Болджер, директор Рашингтон-гранжа, издавна враждовали, несмотря на то, что интересы их никоим образом не пересекались. Истоков этой вражды никто не знал, даже они сами. Они переняли ее от прежних владельцев учебных заведений. По утрам после завтрака они горделиво прохаживались по саду на заднем дворе, разделенному надвое низенькой стеной, ядовито ухмыляясь и не замечая друг друга. Едва увидев Рингвуд-хаус, Дороти сникла. Она не рассчитывала на что-то выдающееся, но надеялась, что это будет не настолько обшарпанное и мрачное здание. К тому же, несмотря на 9 час вечера, все его окна были темны. Дороти постучала в дверь, и ей открыла высокая женщина с худощавым лицом, которую она приняла за прислугу. Но это оказалась сама миссис Криви. Сухо представившись, директриса впустила Дороти в темный холл и повела по темной лестнице наверх, в тусклую гостиную без огня в камине. Она зажгла газовый рожок, и в комнате обозначились очертания черного пианино, мягких стульев с конским волосом и нескольких пожелтевших потусторонних фотографий на стенах. Миссис Криви была сухопарой угловатой женщиной 40 с чем-то лет, и порывистые решительные движения предполагали в ней волевую натуру и склонность к жестокости. При всей своей опрятности она отличалась некой невзрачностью, словно вся ее жизнь проходила в сумерках. А губы ее, надменно изогнутые, с выпеченной нижней, придавали ей сходство с жабой. В речи ее, резкой и повелительной, проскакивали просторечные обороты, выдавая в ней женщину из народа. По ней было видно, что она знает, чего хочет, и своего не упустит. Казалось, ей ничего не стоит загнобить тебя. Впрочем, она вряд ли стала бы утруждать себя этим. Или, во всяком случае, перешагнуть на пути к цели, не поморщившись. Миссис Криви не тратила слова на любезности. Указав Дороти на стул, не столько предложив, как велев садиться. Она села напротив и сложила на груди костлявые руки.
«Надеюсь, мисс Милборо, мы с вами поладим», — сказала она со скрытой угрозой в голосе.
Дороти, вняв совету премудрого стряпчего сэра Томаса, представилась в письме как Эллен Милборо. «И также, надеюсь, вы мне не доставите тех неприятностей, что доставили две ваши предшественницы. Вы говорите, у вас раньше не было опыта преподавания».
«Не в школе», — сказала Дороти. В письме она уклончиво указала, что имеет опыт частного преподавания.
Миссис Криви окинула Дороти взглядом, как бы прикидывая, не посвятить ли ее в тайны учительской профессии, и решила, что не стоит. «Что ж, посмотрим», — сказала она и продолжила с кислой миной. «Должна сказать, в наши дни не так-то просто найти хороших работящих помощниц. Ты им даешь хорошую зарплату и обращение, а в ответ никакой благодарности. Последняя, которая, от кого я только что избавилась, мисс Стронг, была вполне ничего в том, что касалось учительства. Как-никак Б.И. А я уж не знаю, что может быть лучше Б.И., если только не М.И. Вы случаем, миссис Милборо, не Б.И. или, может, М.И., а?»
Б.И. и М.И. — бакалавр искусств и магистр искусств. «Нет, боюсь, что нет», — сказала Дороти.
«Что ж, это жаль. Куда как лучше, когда на проспектах у вас пара буквок за именем. Ну что ж, надо думать, переживем. Вряд ли многие наши родители знают, что значит Б.И., а незнание свое они не афишируют. По-французски, надо думать, говорите».
«Ну, я учила французский».
«Ну и порядок. Главное, на проспектах тиснем. Что ж, возвращаясь к тому, что я говорила, мисс Стронг была что надо как учительница, но не обладала должным, как я говорю, моральным обликом. В Рингвуд-хаусе мы мораль блюдем сурово. Большинство родителей как раз на это смотрят. Сами увидите. А которая до мисс Стронг была, мисс Брюер, что ж, та, как я говорю, характером была слаба. Слабохарактерным с девчонками не сладить. Кончилось все тем, что как-то утром одна малявка подползла к ее столу со спичками и подпалила мисс Брюер юбку. Естественно, я не стала держать ее после этого. Тем же вечером и выпроводила. И никаких ей рекомендаций, имейте в виду».
«То есть вы исключили провинившуюся девочку?» — сказала Дороти взволнованно.
«Что? Девочку? Еще чего? Или вы считаете, я сама возьму и доход себе урежу? Мисс Брюер я исключила, не девочку. Негодное это дело держать учительницу, с которой девочки так наглеют. У нас сейчас уже 21 в классе. И вы увидите, что без крепкой руки с ними не сладишь».
«А сами вы не преподаете?» — сказала Дороти.
«Ой, что вы, нет!»
— сказала миссис Криви с долей пренебрежения.
«И так забот полон рот. Какое там преподавать?
За домом надо смотреть. И семеро детей у нас обедают, а у меня одна приходящая домработница. Опять же, я еле успеваю деньги из родителей вытягивать. В конечном счете деньги — это главное, согласны?»
«Да», — сказала Дороти. «Пожалуй».
«Что ж, давайте обговорим вашу зарплату», — продолжила миссис Криви. «В учебное время я буду давать вам стол, комнату и 10 шиллингов в неделю. В каникулы только стол и комнату. Можете пользоваться котлом на кухне для стирки, а для горячих ванн я включаю газовую колонку каждую субботу вечером. Во всяком случае, почти каждую. Этой комнатой пользоваться вы не будете, потому что здесь у меня приемная. Я не хочу, чтобы вы жгли газ у себя в спальне. Но столовкой пользуйтесь, когда захотите».
«Спасибо», — сказала Дороти.
«Что ж, надо думать, это все. Полагаю, вы уже будете спать. Вы ведь, конечно, поужинали».
Поняв это в том смысле, что ей не стоит рассчитывать на еду до утра, Дороти ответила утвердительно, хотя это была неправда. На том разговор и завершился. Миссис Криви никогда ни с кем не разговаривала дольше необходимого. Все, что она говорила, было настолько конкретно и по делу, что такое понятие, как «разговор», здесь не годилось. Скорее, это была пародия на разговор, вроде диалогов в бульварных книжонках, где все говорят как картонные. В самом деле, миссис Криви не разговаривала в строгом смысле слова. Она просто говорила, что считала нужным, в своей отрывистой надменной манере и давала понять, что не задерживает собеседника. Так что она проводила Дороти по коридору до ее спальни и зажгла газовый рожок размером не больше желудя. В полумраке обозначился убогий интерьер. Узкая кровать под белым стеганым одеялом, веткий шифоньер, единственный стул и рукомойник с холодной фаянсовой раковиной и кувшином. Это весьма напоминало спальни в приморских меблирашках, за исключением одной детали, придающей таким комнаткам ощущение уюта и благообразия. Изречение в рамке над кроватью. «Вот ваша комната», — сказала миссис Криви. «И я надеюсь, вы окажетесь поопрятнее, мисс Стронг. И не жгите, пожалуйста, газ по полночи, потому что мне видно по щели под дверью». С этим напутствием она предоставила Дороти самой себе. В комнате было очень зябко. Не только в комнате. Во всем здании пробирал озноб, наводя на мысль, что камины здесь топят нечасто. Дороти быстро разделась и легла в постель, чтобы совсем не замерзнуть. Убирая одежду на верхнюю полку шифоньера, она нашла картонный ящик с 9 пустыми бутылками из-под виски. Красноречивые свидетельства морального облика мисс Стронг. В 8 утра Дороти спустилась на первый этаж и увидела, что миссис Криви уже завтракает в комнатке, примыкавшей к кухне и обозначенной ей как столовка. Изначально это была мойка, но миссис Криви переоборудовала ее в столовку, просто переставив раковину и котел в кухню. Внушительный стол, накрытый грубой скатертью, смотрелся неприятно голым. На дальнем от двери краю, где сидела миссис Криви, стоял поднос с заварным чайником и 2 чашками, тарелка с подсохшей яичницей из 2 яиц и блюдо с мармеладом. Посредине стола, так что Дороти могла дотянуться со своего края, стояла тарелка с хлебом и маслом. А рядом с тарелкой Дороти, как бы намекая, что это единственное, на что она может рассчитывать, стоял судок с какой-то засохшей, комковатой массой в бутылочках. «Доброе утро, мисс Милборо», — сказала миссис Криви. «Сегодня это не важно, поскольку первый день. Просто запомните наперед. Я хочу видеть вас на кухне достаточно рано, чтобы помочь мне готовить завтрак».
«Я так сожалею», — сказала Дороти.
«Надеюсь, вам нравится яичница на завтрак», — сказала миссис Криви и, услышав горячее в том заверение Дороти, продолжила. «Что ж, это хорошо, потому что вам всегда придется есть то же, что ем я. Поэтому, надеюсь, вы не будете, как я говорю, мудрить на этот счет. Я всегда думаю», — добавила она, берясь за нож с вилкой, «что яичница гораздо вкуснее, если нарезать ее ломтиками».
Она нарезала яичницу тонкими ломтиками, а затем поделила их таким образом, что Дороти досталось порядка 2/3 одного яйца. Не без труда она растянула свою порцию на 30 вилок, после чего, взяв бутерброд, невольно взглянула с надеждой на блюдо с мармеладом. Но миссис Криви не то чтобы обхватывала блюдо левой рукой, а как бы держала руку наготове, чтобы дать отпор, если кто-то посягнет на мармелад с левого фланга. Дороти оробела и осталась в то утро, как, впрочем, и в другие, без мармелада. Больше миссис Криви не обращалась к Дороти за завтраком. Но в какой-то момент тишину нарушили легкие шаги по щебенке, сменившиеся писклявыми голосами из классной комнаты. Начали подтягиваться ученицы. Они входили в школу через черный ход, оставленный для них открытым. Миссис Криви встала из-за стола и шумно собрала посуду на поднос. Она была из тех, кто создает шум из ничего. Почти все ее действия сопровождались стуком и грохотом, наводя на мысль о полтергейсте. Дороти отнесла поднос на кухню, а когда вернулась, миссис Криви достала из ящика буфета дешевый блокнот
и раскрыла его на столе. «Ну-ка, взгляните сюда», — сказала она. «У меня для вас тут выписаны имена всех девочек. Хочу, чтобы к вечеру вы все это выучили». Послюнявив палец, она перелистнула три страницы. «Теперь смотрите. Видите эти три списка?»
«Да», — сказала Дороти.
«Что ж, эти три списка вам придется запомнить и не путать, где какая девочка. Потому что я не хочу, чтобы вы думали, будто все девочки заслуживают одинакового обращения. Вовсе нет, ни в коем случае. Разным девочкам разное обращение. Такая моя система. Теперь смотрите. Видите этот список на первой странице?»
«Да», — снова сказала Дороти.
«Так вот, родители из этого списка, как я говорю, хорошие плательщики. Понимаете, о чем я?» «Это те, кто платит налом, не отходя от кассы, и не артачится чуть что из-за лишней полгинеи».
«Гинея равно 1 фунт и 1 пенни, равно 21 шиллинг».
«Этих девочек лупить нельзя, что бы ни случилось. Этот вот список — средние плательщики. Их родители заплатят рано или поздно, но приходится помучиться, пока из них вытянешь деньги. Этих лупить можно, если обнаглеют. Но так, чтобы следов не оставалось.
Мой вам совет.
Лучше всего выкручивать им уши. Пробовали?»
«Нет», — сказала Дороти.
«Что ж, как по мне, это самое то. Следов не оставляет, а дети терпеть не могут. Ну, а эти вот трое — плохие плательщики. Их отцы уже задолжали за 2/4. И я думаю написать стряпчему. С этими что хотите делайте. Ну, естественно, без криминала. Что ж, идемте, представлю вас девочкам. Блокнот лучше с собой возьмите. Будете заглядывать все время, чтобы не ошибиться».
Они прошли в классную комнату. Она была довольно большой и тусклой. Отчасти из-за серых обоев, отчасти из-за разросшихся кустов лавра, затенявших окна. Учительский стол стоял у пустого камина с черными часами, похожими на мавзолей. Рядом висела светлая доска, девочки сидели подвое за 12 партами. Ни карт, ни каких-либо изображений, ни даже книг Дороти нигде не увидела. Единственным украшением интерьера служили 2 листа сажевой бумаги, приколотые к стенам, на которых было выведено мелом прекрасным каллиграфическим почерком. «Речь — серебро, молчание — золото». И точность, вежливость принцесс. Девочки числом 21 уже сидели за партами. Услышав приближающиеся шаги, они притихли, а когда в класс вошла миссис Криви, словно съежились, как куропатки, почуявшие ястреба. Большинство из них имели безразличный вялый вид и бледный нездоровый цвет лица, наводящий на мысль о заболеваниях дыхательных путей. Старший из них могло быть лет 15, младшая едва вышла из ясельного возраста. Одеты все были кто во что, а пара девочек выглядели почти оборванками.
«Встаньте, девочки», — сказала миссис Криви, подойдя к учительскому столу. «Начнем с утренней молитвы».
Девочки встали, молитвенно сложив ладони и закрыв глаза, и стали в унисон читать молитву слабыми писклявыми голосами, а миссис Криви не спускала с них зоркого взгляда, чтобы никто не отлынивал.
«Всемогущий, вечно сущий отче», — пищали девочки, — «молим тебя, дабы не спослал ты в этот день свое божественное попечительство учебе нашей, да будем мы тихими и послушными». «Узри школу нашу, и пошли ей процветание, дабы возросла она в численности и служила всем добрым примером, а не позором, как некие школы, о коих ты, Господи, ведаешь. Молим тебя, Господи, ниспослать нам прилежание, пунктуальность и благовоспитанность, дабы мы были достойны твоих заветов во всех мыслимых отношениях. Ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
Миссис Криви сама сочинила эту молитву. Закончив ее, девочки прочли «Отче наш» и сели на свои места.
«Так,
«Девочки», — сказала миссис Криви. «Это ваша новая учительница, мисс Милбора. Как вам известно, мисс Стронг пришлось внезапно нас оставить после того, как ее сразил недуг посреди урока арифметики. И могу вам сказать, мне пришлось попотеть эту неделю, чтобы найти новую учительницу. Я просмотрела 73 заявления до того, как приняла мисс Милбора, и мне пришлось отказать им всем, поскольку у них не хватало квалификации. Хорошенько запомните и передайте родителям, всех касается. 73 заявления. Что ж, мисс Милбора будет учить вас латыни, французскому, истории, географии, математике, английской литературе и сочинению, грамматике, правописанию, чистописанию и рисованию. А мистер Бут все так же будет учить вас химии по четвергам после полудня. Так, какой сегодня первый урок по расписанию?»
«История, мэм», —
пропищали пара голосков.
«Замечательно. Полагаю, мисс Милбора задаст вам для начала несколько вопросов по истории, которую вы проходили. Так что вы уж постарайтесь, всех касается, и покажите, что мы не напрасно над вами мучились. Увидите, мисс Милбора, они умеют соображать, когда хотят».
«Я в этом уверена», — сказала Дороти.
«Что ж, тогда я вас оставлю. И смотрите, девочки, ведите себя хорошо. Не вздумайте дурачиться с мисс Милбора, как с мисс Брюер, потому что имейте в виду, она такого не потерпит. Если я услышу шум из класса, кому-то не поздоровится».
Она обвела всех взглядом, включая и Дороти, как бы намекнув, что не поздоровится, скорее всего, ей, и была такова. Дороти осталась с девочками одна. Страха она не испытывала. Она слишком привыкла заниматься с детьми, однако ощутила легкую растерянность. Ей овладело ощущение самозванства, знакомое, наверное, каждому учителю. Она вдруг осознала с небывалой ясностью, что получила эту работу путем грубого мошенничества, не имея никакой квалификации. Ей полагалось преподавать историю, но она, как и большинство образованных людей, практически ее не знала. Она подумала, что провалится сквозь землю со стыда, если окажется, что эти девочки знают историю лучше, чем она.
«Какой именно период вы проходили с мисс Стронг?»
— сказала она осторожно. Все молчали. Дороти увидела, что старшие девочки переглянулись, как бы пытаясь понять, стоит ли что-то говорить, и решили не рисковать.
«Ну, докуда вы дошли?»
— сказала Дороти, подумав, что, возможно, их смутило слово «период». Все по-прежнему молчали.
«Ну что ж, вы ведь помните хоть что-то? Назовите имена каких-нибудь людей, о которых вы узнали на последнем уроке истории».
Последовали новые перегляды, и маленькая девочка с первой парты в скромном коричневом джемпере и юбочке с двумя тугими косичками сказала неуверенно:
«Там было про древних бритов».
Тогда осмелели еще две девочки и выпалили одновременно:
«Колумб, Наполеон».
После этого Дороти, можно сказать, ощутила некую уверенность в своих силах. Ей стало ясно, что девочки молчали не потому, что не хотели смутить ее своими знаниями, а потому, что их знания истории практически равнялись нулю. И сразу у нее прошел страх сцены. Она поняла, что первым делом ей следует выяснить, что вообще знают ее ученицы. Поэтому вместо того, чтобы вести уроки по расписанию, Дороти все утро опрашивала девочек по каждому предмету. Закончив с историей, 5 минут оказалось достаточно, чтобы достичь пределов их познаний. Она прошлась по географии, английской грамматике, французскому языку и арифметике. По всем предметам, какие ее ученицы должны были знать. К полудню она постигла, слово «изучила» здесь не годится, пугающие бездны их невежества. Ибо знания их являли собой одно сплошное ничто, абсолютное ничто, 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 как у дадаистов.
Подобное невежество в детях ужасало. Всего две девочки в классе знали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И ни одна из них не смогла сказать, кто был королем до Георга V, кто написал Гамлета, что такое простая дробь и какой океан отделяет Англию от Америки, Атлантический или Тихий. Георг V, 1865-1936. Король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. Время действия романа приходится на период его правления. Причем большие 15-летние девочки ненамного превосходили 8-летних малюток, не считая того, что умели бегло читать и красиво писать. Это было единственное умение, которым обладали почти все девочки постарше — писать аккуратным почерком. Об этом миссис Криви позаботилась. Впрочем, в болоте их невежества нет-нет, да и встречались разрозненные островки знаний, вроде причудливых, заученных наизусть станцев из поэзии. Станцы — небольшие элегические стихотворения в поэзии XVIII-XIX веков. И нескольких французских предложений по методу Аллендорфа из разряда «Passez-moi le beurre, s'il vous plaît». «Передайте мне масло, пожалуйста». И «Le fils du jardinier perdu son chapeau» — «Сын садовника потерял шляпу», которые девочки произносили словно попугайчики, уверенно твердящие «попка-дурак». Метод Аллендорфа — система изучения иностранных языков по методу профессора Аллендорфа 1803-1865, была популярна в Европе в XIX веке. Чуть получше обстояло дело с арифметикой. Большинство умели складывать и вычитать. Примерно половина класса кое-как умножала, а 3-4 девочки даже умели худо-бедно делить столбиком. Но этим их знания и ограничивались. А дальше во всех направлениях простиралась непроглядная кромешная тьма. Мало того, что они ничего не знали, но они совершенно не привыкли, чтобы их спрашивали. И добиться ответов от них было непросто. Дороти вскоре убедилась, что все свои скудные знания девочки просто вызубрили. И когда она просила их подумать о чем-то самостоятельно, они беспомощно таращились на нее. Тем не менее, они не выглядели нерадивыми ученицами. И, судя по всему, решили быть хорошими. С новыми учителями дети всегда хорошие. Поэтому усилия Дороти постепенно пробуждали в девочках, возможно, отчасти показную, заинтересованность. По их ответам у нее сложилось вполне отчетливое представление о методике обучения мисс Стронг. Получалось, что теоретически девочки проходили все положенные предметы, но единственное, что они по-настоящему знали, это чистописание и арифметику. Миссис Криви делала особый упор на чистописании, а помимо этого они тратили массу времени, похоже, по часу-другому в день, на жуткую тягомотину под названием «перепись», состоявшую в переписывании текстов из учебников или с доски. К примеру, мисс Стронг писала некое благонравное эссе. Одно из них, озаглавленное «Весна», все девочки постарше прилежно его переписали, начиналось следующими словами. «Теперь, когда по земле шагает игривый апрель, когда на ветвях поют птички, а из почек распускаются нежные цветочки» и так далее и тому подобное. Не приходилось сомневаться, что родители, время от времени заглядывавшие в школьные тетради, оставались довольны. Дороти начала понимать, что все, чему учили девочек, на самом деле предназначалось для их родителей. Поэтому такая важность придавалась переписям, хорошему почерку и зубрёжке шаблонных французских фраз. Это были простые и дешевые способы пустить пыль в глаза. Между тем, маленькие девочки на задних партах с трудом могли читать и писать. А одна из них, 11-летняя Мэвис Уильямс, ее жутковатое личико отличалось непомерно широко расставленными глазами, совсем не умела считать. Было похоже, что последние полторы четверти все, что она делала, это писала крючки у себя в тетради. Крючки заполняли целую стопку ее тетрадей. Страницу за страницей тянулись строчки крючков, напоминая мангровые корни в тропическом болоте. Дороти старалась не задеть чувства девочек, обнаруживая их невежество, но сама была в шоке. Она не знала, что подобные школы еще существуют в цивилизованном мире. Все там поражало своей старомодностью, напоминая кошмарные частные школы из викторианских романов. Что до нескольких учебников, имевшихся в классе, то при взгляде на них возникало чувство, что ты попал в середину XIX века. Девочки учились всего по трем учебникам, среди которых была простенькая арифметика довоенного года издания, впрочем, довольно толковая, и вздорная книжонка под названием «Стостраничная история Британии» с изображением Боудики на колеснице, украшенной британским флагом. Кельтский. Боудика. Около 30-61-го. Кельтская предводительница антиримского восстания 61-го года. Дороти открыла эту книжку наугад на странице 91 и прочитала. По завершению Французской революции самопровозглашенный император Наполеон Бонапарт предпринял попытку установить свою державу, но, несмотря на ряд побед, одержанных над континентальными войсками, вскоре он увидел, что его тонкая красная линия встретила более чем достойного противника. Решающая битва произошла на поле Ватерлоо, где 50 тысяч британцев обратили в бегство 70 тысяч французов, тогда как пруссаки, наши союзники, слишком припозднились. Под зычный клич британцы пошли в атаку, и враг бросился в рассыпную. Теперь перейдем к Великой реформе 1832 года, первой из тех благотворных реформ, которые обеспечили господство Британии и отделили нас от менее удачливых наций. И так далее, и тому подобное. Эта книга была издана в 1888 году. Роман «Дочь священника» Оруэлла был впервые опубликован в 1935 году. Дороти, впервые увидевшая подобный учебник истории, пролистала его с чувством, близким к ужасу. Имелась также чрезвычайно краткая хрестоматия 1863 года издания, состоявшая по большей части из фрагментов сочинений Фенимора Купера, доктора Уотса и лорда Теннисона, а в конце располагались сумасбродные заметки натуралиста с ксилографиями. Исаак Уотс, 1674-1748, английский священник, теолог, педагог и поэт, вошел в историю как отец английского гимна. Перед каждой заметкой красовалось изображение того или иного зверя. А дальше шло краткое описание, как то «слон — зверь смышленый». Он резвится в тени пальм и, хотя силой превосходит шестерых лошадей, идет на поводке у малого ребенка. Питается он бананами. И в том же духе о ките, зебре, дикобразе и пятнистой жирафе. Кроме этих книг, в учительском столе нашелся роман «Красавчик Джо». Жалкая галиматья под названием «Пипс на далеких островах» и французский разговорник 1891 года под названием «Все, что вам нужно в парижской поездке», начинавшийся с фразы «Затяните мне корсет, но не слишком туго». «Красавчик Джо». Роман Маргарет Маршалл Сондерс. Издан в 1893 году. О тяжелой судьбе пса по кличке Джо. Ни географического атласа, ни геометрической линейки с циркулем в классе не было. В 11, во время 10-минутной перемены, девочки стали играть в простецкие игры вроде крестиков-ноликов и ссориться из-за пеналов, а самые смелые окружили стол Дороти и заговорили с ней. Они ей рассказали о мисс Стронг и ее учительских методах, и как она выкручивала им уши, когда они делали кляксы в тетрадях. Складывалось впечатление, что мисс Стронг была очень строгой учительницей, кроме тех дней, когда ей плохело, что случалось пару раз в неделю. Когда же ей плохело, она пила микстуру из коричневой бутылочки, после чего у нее поднималось настроение,
и она рассказывала им о своем брате в Канаде. Но в последний день, когда ей ну очень поплохело на уроке арифметики, от микстуры ей, похоже, стало только хуже, потому что едва она ее выпила, как стала сползать со стула и повалилась на стол, и тогда пришла миссис Криви и вывела ее из класса.
После перемены учеба продолжалась еще 3/4 часа, и школьницы могли быть свободны.
Проведя 3 часа в зябком, однако душном помещении, Дороти чувствовала себя не лучшим образом и была бы рада выйти на воздух. Но миссис Криви сказала ей заранее, чтобы она пришла помочь ей с обедом. Девочки, жившие рядом со школой, обедали, как правило, дома, но 7 обедали в столовке за 10 пенсов в день. Обед проходил в гнетущем молчании, поскольку девочки боялись сказать лишнее слово, чтобы не разозлить миссис Криви. Они ели тушеную баранью шею, и миссис Криви с поразительным проворством подавала куски помесистее дочкам хороших плательщиков, а с жиром дочкам средних плательщиков. 3 из семей плохих плательщиков стыдливо ели свой ланч из бумажных пакетов прямо в классе. Уроки продолжились в 2 часа. Первой половины дня Дороти хватило, чтобы, входя в класс, внутренне содрогнуться. Ей уже виделась ее будущая жизнь. День за днем и неделю за неделей она будет проводить в этой тусклой комнате и учить с горем пополам этих бестолочей. Но когда она собрала девочек и стала проводить перекличку, одна из них по имени Лора Фёрд, совсем кроха, с волосами мышиного цвета, подошла к ней и вручила жалкого вида букетик желто-коричневых хризантем. «От всех нас!» Девочки прониклись к Дороти и, собрав 4 пенса, купили ей цветов. Что-то шевельнулось в сердце Дороти. Она взглянула по-новому на этих девочек с бескровными лицами, в обшарпанной одежде, и внезапно устыдилась, вспомнив, как безразлично, почти неприязненно смотрела на них утром. Теперь же ее захлестнула щемящая жалость. Бедные дети. Бедные дети! Такие тщедушные и запуганные. И они еще сохранили в себе достаточно чуткости, чтобы скинуться на цветы для учительницы. С того момента ее отношение к своей работе переменилось. В ней зажглись признательность и нежность к этим детям. Всем сердцем она ощутила, что эта школа — ее школа. Она будет самоотверженно трудиться и приложит все усилия, чтобы превратить это мрачное узилище в храм знаний. Она понимала, как скромны ее возможности, не имея ни опыта, ни знаний. Она должна будет заняться самообразованием, прежде чем начнет образовывать других. И все же она решила, что сделает все возможное, все, что только в ее силах, лишь бы вызволить этих детей из тьмы, в которой их держали до сих пор.